Папа-мамология. Наука на всю жизнь. Урок первый. Знакомство с родителями. Параграф первый. Полезные и опасные существа. Папа-мамология – наука о взрослых. Они, взрослые, живут везде, где хотят, и неожиданно встречаются в природе на каждом шагу, почти так же часто, как дети. Некоторые взрослые чрезвычайно опасны. Например, зубные врачи, парикмахеры, троллейбусные контролеры. Но в основном это весьма полезные и, если с ними уметь обращаться, покорные существа. Параграф второй. История приручения. Уже многие тысячелетия тому назад, изучив повадки взрослых, дети сумели приручить некоторых из них. Из шкур первобытных взрослых получалась неплохая одежда. Притащат папа с дедушкой шкуры саблезубых тигров, а дети эти папины и дедушкины шкуры наденут и ну пугать маму с бабушкой. Впоследствии дети научились использовать не только шкуры, но и другие части взрослых. Передние конечности, то есть руки, а также спины, шеи и колени. До сих пор любимым занятием многих детей является сидение у дедушек на коленях, у мам на руках или катание у пап на шее. Параграф третий. Игры важной роли. В наше время взрослые играют важную роль в обеспечении детей конфетами, печеньем, жвачкой и разнообразными игрушками, хотя сами играть в игрушки не любят и не умеют. Многие ученые подозревают, что взрослые вообще не знают, как ими пользоваться. Разбросайте на полу перед взрослым самые заманчивые игрушки, например, кубики. Как вы думаете, что он будет с ними делать? Трудно поверить. Но единственное, что взрослый способен сделать с кубиками, это собрать их с пола и сложить в какой-нибудь ящик. И все. Параграф четвертый. Ночные спячки. Все взрослые по вечерам впадают в спячку на ночь до самого утра. При этом многие настойчиво уговаривают детей последовать их примеру. Некоторые дети по наивности соглашаются и впоследствии сильно жалеют о скучных, напрасно потерянных минутах и часах. Взрослые же, наоборот, бодро вскакивают по утрам и считают, что они прекрасно провели время под одеялом. Параграф пятый. Хождение на работу. В светлое время суток взрослые обычно прячутся и, притаившись в каком-нибудь укромном месте, стараются не попадаться детям на глаза. Эти укромные места, в которых взрослые скрываются от детей, они называют своей работой. Иногда в каком-нибудь огромном здании собирается несколько тысяч чьих-то пап и мам, которые, почти не вспоминая об оставленных дома детях, передают друг другу из рук в руки разные предметы, рисуют на бумаге какие-то черточки, что-то привинчивают, отвинчивают или стучат железками по железкам, и так до самого вечера. Пункт шестой. Вечерний разговор. К вечеру, при наступлении благоприятных условий, взрослые возвращаются домой, собираются вместе за столом, курят, разговаривают на непонятные, иногда ужасно скучные темы. Например, вместо того, чтобы обсудить что-нибудь интересное, они рассказывают друг другу, сколько стоит в магазинах мыло, соль и сырая нечищенная картошка. И огорчаются. Параграф седьмой. Исчезающие взрослые. К сожалению, в наше время радостных, хохочущих взрослых все меньше. Последние представители веселых взрослых еще сохранились в таких заповедных местах, как цирки, кукольные театры, но в основном это вымирающие существа. Их надо беречь и охранять. ни в коем случае не следует огорчать смеющегося взрослого. Уж лучше огорчите какого-нибудь другого, который и так с утра до вечера ходит скучный, с кислой миной, на унылом и недовольном лице. Параграф 8. Семейство и фамилии. Близких, сходных между собою взрослых, проживающих, как правило, под общей крышей, относят к какому-нибудь одному семейству. Например, всех Букашкиных к Букашкиным, Промакашкиных к Промакашкиным и так далее. И все же даже ваши родные папа с мамой могут иметь совершенно разные фамилии. Это потому, что перед тем, как спариться, ну, то есть познакомиться, соединиться в парочку и пожениться, папа и мама жили в разных семействах. Допустим, папа рос в семействе Курочкиных, а мама в семействе Лисичкиных. Выходя замуж, мама обычно снимает свою фамилию и носит папину, но иногда оставляет себе девичью, то есть прежнюю. Параграф 9. Виды взрослых. Вообще же взрослые как вид включают в себя следующие подвиды: бабушки, дедушки свои и соседские, дяди и тети, родные, двоюродные, троюродные и совсем чужие, очень старшие сестры, братья и, конечно, папы и мамы. А теперь вопросы и задания. Где можно встретить взрослого? Назовите места, в которых взрослые встречаются очень редко. Перечислите самых опасных взрослых. Какие взрослые, по-вашему, опаснее для детей? Зубные врачи или милиционеры? Куда взрослые уходят по утрам? Во что они впадают ночью? Спросите у своей мамы, какую фамилию носила она перед тем, как спарилась с папой. Опасные взрослые. Зубной врач. Вооружен щипцами и сверлом. Ужасно опасен. Не трогает только тех, кто ежедневно по нескольку раз в день чистит зубы. Простой врач. Вооружен шприцем с иголкой и таблетками. Если простудишься или чем-нибудь заразишься, может сделать укол или прописать горькое лекарство. Опасен, но полезен. Вылечивает. Милиционер. Вооружен пистолетом. Если вы твердо решили стать хулиганом или бандитом, постарайтесь не встречаться с ним никогда. Учительница. Вооружена красным карандашом. Может поставить двойку или вызвать в школу родителей. После школы почти не опасно. Парикмахер. Вооружен ножницами. Лысым вообще не страшен. Урок 2. Мамы. Параграф 1. Внешний вид. Своим внешним видом мамы напоминают девочек, только они гораздо крупней. Их стройные крепкие ноги заканчиваются туфлями на высоких каблуках или тапочками. Мамы ловко украшают природу, радуют нас своими красивыми походками и голосами. Кроме того, они приносят большую пользу в домашнем хозяйстве. Мамы хорошо приспособлены к жизни у себя дома, но иногда им приходится покидать привычную обстановку, чтобы добыть пищу себе и всем окружающим. Параграф 2. Среда обитания. Кроме пищи, маме для нормальной жизни необходимо еще несколько вещей. Вода, электричество, зеркало, стиральная машина, утюг. Водопроводные краны дают маме нужную для ее жизнедеятельности влагу. Лампочки – свет, чтобы она могла видеть, что еще надо постирать. Все это называется внешней средой обитания. Когда какая-нибудь мама находит во внешней среде необходимые для жизни условия – воздух, тепло, мыло – она хорошо живет и нормально размножается. А если всего этого нет, мама погибнет или куда-нибудь денется, прихватив вас с собой. Параграф 3. Превращение в скелет. многое в поведении мам еще не ясно. Почему-то все они, вне зависимости от возраста и количества повисающих на них детей, очень хотят похудеть. Ученые не могут понять, что заставляет маму стремиться к превращению в ходячий скелет. Ведь толстый слой подкожного жира отлично предохранял бы ее зимой от сильных морозов. Параграф 4. Борьба с природой. Осенью мамы не улетают на юг. Даже летний отпуск часто проводят вместе со всей семьей на какой-нибудь загородной даче. Там мамы легко переносят недостаток влаги, подскакивающую температуру, проливные дожди, ночную стужу и детей, пока те не научатся ходить и не начнут убегать сами. Параграф 5. Пыль и мусор. Ученые давно пришли к выводу, что мамы являются санитарами среды обитания, так как не могут прожить ни дня без мусора и вечно мечутся по квартире в его поисках. Отыскав мусор, мамы ловко извлекают его из-под шкафов и диванов длинным веником и любовно складывают в специальное ведро. Собирают мамы и пыль. Для этого у них в руках всегда наготове небольшие мягкие тряпочки. Что делают мамы с пылью и мусором потом, наука еще не открыла. Но почти все ученые уверены, что мамы мусор не едят. Это точно. Параграф 6. Выход на охоту. Давайте проследим, что происходит, когда какой-нибудь юный натуралист роняет на мамином пути грязный носок, рубашку или штаны. Мама, как лютый зверь, бросается на одежду, хватает ее и уносит в ванную. Там она быстро стирает добычу, вешает на веревочку и снова выходит на охоту. Параграф 7. Период линьки. Для детей мамы не представляют почти никакой опасности. Разве что иногда могут послать в ближайшую булочную или к соседям за солью. Но лучше все-таки держаться от своих мам подальше, особенно в периоды линьки. Конечно, такое случается с мамой крайне редко, но если она нечаянно выстирала белые наволочки вместе с красной майкой и все полиняла, то настроение у мамы тоже портится, и под руку ей в этот час попадаться не стоит. Параграф 8. Пищеварение. Интересно понаблюдать за мамой, когда она моет посуду или занимается пищеварением. Обычно мамино пищеварение происходит на кухне. Именно это место мама облюбовала больше всего. Здесь у нее журчит вода, горит огонь, хранятся запасы и разные хитроумные приспособления, вроде взбивалок, мясорубок, маленьких кастрюль с длинными ручками, чтобы не обжечься. Параграф 9. Загадка природы. Поразительной загадкой природы является способность мамы превращать такие никому не нужные вещи, как сырая курица, нечищенная картошка, в аппетитный обед. Ученым еще предстоит разобраться, как из кучи белой невкусной муки, вдребезги разбитых яиц, маме удается ловко слепить сладкий разноцветный именинный пирог с горящими свечками. Параграф 10. Главная тайна. Но главной тайной для современной науки остается мамино безошибочное чутье, с которым она сумела среди огромного количества существующих в природе пап отыскать, поймать и привести домой не какого-то другого, а именно вашего папу. Вопросы и задания. Первое. Рассмотри свою маму и определи, что в ней самое красивое. Глаза, уши, волосы, платье или что-то другое. Что? Второе. Расспроси маму, что ей больше нравится. Подметать пол, мыть посуду или слушать музыку и танцевать. Подумай и реши, что лучше подарить маме на день рождения. Веник или букет роз. Третье. Предположите, каким образом маме удалось добыть вашего папу. Как она это сделала? Заарканила веревкой. Подцепила на крючок. Загнала в угол. Поймала в ловушку на приманку. Просто чем-нибудь подманила и сцапала. Урок 3. Папы. Параграф 1. Шерстяное покрытие. Особый отряд вооруженных ремнями взрослых представляют так называемые отцы, или, как их принято часто называть, папы. У папы сильное тело, поросшее густой шерстью на подбородке и под носом. Из этой шерсти отдельные папы выстригают себе усы и бороды, но большинство предпочитает ежедневно по утрам бриться, срезать свою шерсть разными острыми инструментами. За день шерсть опять прорастает, и к вечеру из папы появляются новые всходы. Во все стороны торчат твердые острые волоски. В это время суток бритые папы становятся очень колючими и могут щеками сильно оцарапать своих детей. Параграф 2. Защитная одежда. Снаружи почти весь папа покрыт одеждой. Исключение составляет голова, когда на ней нет шляпы или фуражки. Одежда защищает папу от разных повреждений, которые могут нанести ему собственные дети, с радостным криком бросающиеся на него по вечерам, когда он возвращается домой с работы. Параграф 3. Внутренние косточки. Внутри каждого папы скрывается скелет, то есть череп и кости. Когда ученые впервые узнали про это, они сперва даже немного струсили. Но потом выяснилось, что это не какой-то ужасный могильный скелет, который пробрался с кладбища и закопался в папе. Оказалось, что в папе находится его собственный скелет, совсем не страшный. Вот перед нами скелет типичного папы в шляпе, хотя, конечно, вместо шляпы ваш папа сверху может носить что-нибудь другое, например, просто голову. Параграф 4. Плечи и мышцы. Обратите внимание на папины плечи. Они гораздо шире, чем у мамы, и кости папиных рук толще, а мышцы, прикрепленные к этим костям рук, сокращаясь и расслабляясь как пружины, способны поднимать и опускать довольно большие тяжести. Параграф 5. Личный мозг. Всеми движениями папиных рук управляет из папиной головы его личный мозг. Но кое-какие движения папа делает, не задумываясь, непроизвольно, инстинктивно. Например, если внезапно показать папе ваш дневник с двойками, руки его тут же схватятся за ремень. Параграф 6. Питание и размер. Шея у папы всегда крепкая, на ней можно сидеть всей семьей, а величина живота зависит от питания. Питается папа обычно тем, что ему дает мама. За это папа дарит маме на 8 марта духи или мимозы. А в будние дни забивают гвозди в те места, которые ему показывают. Одним папам приходится для этого становиться на стулья, а другим нет, потому что некоторые отцы достигают высоты почти 2 метра. Однако небольшие папы тоже очень удобны. К ним легче и быстрее забираться на шею. А когда они начинают бросать вас вверх, к потолку, это не так уж страшно. Параграф 8. Своеобразный отпечаток. Главное отличие пап от мам заключается в том, что в детстве папы были не девочками, а мальчиками. Они не играли в куклы, а бегали с игрушечными пистолетами, кидались друг в друга разными предметами, часто дрались и беспрерывно кричали разные глупости. Это наложило своеобразный отпечаток на всю их дальнейшую жизнь. Возможно, именно поэтому голос у папы не такой нежный, как у мамы, а гораздо грубей. Параграф 9. Победа над врагами. Зато во время какой-нибудь опасности, например, когда в квартиру стучатся враги, папа, случайно оказавшийся в этот недобрый час дома, может очень пригодиться. Подойдет к дверям и спросит своим грубым голосом:
кто там?
Враги услышат, что папа дома, и убегут. Высвояси. Параграф 10. Глубина души. Ссориться с папой не стоит. Рискованное занятие. Рассверепевший отец страшен. Может не дать денег на мороженое или не повезти в цирк, хоть и обещал, даже если ему самому туда хочется. Поссорившийся со своим ребенком отец выглядит очень непреклонным и несгибаемым, старается на каждом шагу проявлять твердость, поэтому надо с ним как можно быстрее помириться. Это несложно. Достаточно посмотреть на папу с восхищением и попросить, чтобы он показал вам свои твердые мускулы на руках. Услышав такую просьбу, папа, как правило, смягчается, перестает быть непреклонным, наклоняется к вам и, согнув руку в локте, дает потрогать свои бицепсы, которыми он в глубине души очень гордится. Вопросы и задания. Первое. Назовите главное отличие пап от мам. Чей скелет прячется в папе? Чем царапаются отцы? Часто ли ваш папа пользуется ремнем? И как он им пользуется? Второе. Проснитесь ночью, послушайте, не храпит ли ваш папа во сне. Если да, попробуйте повторить эти звуки днем, во время обеда. Третье. Попросите папу подбросить вас к потолку и посмотрите сверху, выросла ли у него уже на макушке маленькая круглая лысина. Четвертое. Убегая от родителей, проверьте, кто быстрее бегает, папа или мама. Урок 4. Бабушки-дедушки. Параграф 1. Семейное сходство. В отличие от Кощеев Бессмертных, Змеев Горынычей, Иванов Царевичей и Серых Говорящих Волков, такие персонажи, как дед и баба, живут и бывают не только в русских народных сказках. Они встречаются и в простой жизни под скромными именами дедушки и бабушки. Собственно говоря, это папы и мамы ваших родителей. Например, ваша родная бабушка может оказаться папиной мамой, а может маминой. Попробуйте присмотреться к своей бабушке и определить, на кого она больше похожа, на папу или на маму. На папу, значит, она его мама. А если на маму, мамина. Параграф 2. Впадение в детство. Как правило, дедушка с бабушкой, если внимательно на них поглядеть, оказываются старенькими. Но такими они были не всегда. В прежние времена, когда ваши родители еще оставались детьми, дедушка и бабушка тоже выглядели довольно новенькими, особенно по утрам. К сожалению, сегодня бабушки и дедушки иногда болеют, а некоторые, если за ними плохо ухаживать, даже умирают. Но, к счастью, это случается довольно редко. Тем не менее, ученые предупреждают, что со временем каждый взрослый рано или поздно постепенно впадает в детство или бабство, то есть становится дедушкой или бабушкой. Параграф 3. Находчивость и неприхотливость. Из всех взрослых самые выносливые и неприхотливые существа – бабушки. Они могут питаться практически любой пищей и всегда находят возможность приберечь что-нибудь вкусненькое для своих внуков и внучек. Ученые подсчитали, что от одной бабушки можно получить до 20 конфет в день. В целом, бабушки редко теряются. Они довольно находчивые существа. Но если ваша бабушка потеряла и нигде не может найти свои очки, ей надо помочь в поисках. Ведь без очков бабушке будет не так-то просто отыскать очки самостоятельно. А не найдя очков, она уже не сможет почитать вам на ночь что-нибудь захватывающе интересное. Параграф 4. Древние конфеты. Конечно, бабушки вряд ли станут гонять с вами в футбол во дворе, прыгать через веревочку или охотно лазать по деревьям. Зато они знают много интересного. Например, названия древних конфет, разные истории и старинные загадки, которые еще в детстве загадывали им их собственные бабушки. Параграф 5. Седина с лысиной. В отличие от дедушек, бабушки почти никогда не бывают лысыми, только седыми. Седина украшает бабушку, делает ее солидней и добрей. Дедушке лысина также прибавляет солидности, а вот украсть его, к сожалению, не может. Параграф 6. Редкое сокровище. В домашнем хозяйстве дедушки обычно полезны не меньше, чем бабушки. Даже если ваш дедушка не был в юности морским пиратом и не хранит под своей кроватью сундук с награбленными драгоценностями, у него все же найдется для вас кое-что. Например, свободное время – одно из самых редких сокровищ, которым далеко не всегда обладают остальные, вечно чем-нибудь занятые взрослые. Параграф 7. Выпадение зубов. В еде дедушки почти столь же неприхотливы, как бабушки. Однако от такой пищи, как жвачка, дедушки почти всегда отказываются. Это потому, что у них, как и у маленьких детей, тоже иногда внезапно выпадают зубы. Вас это пугать не должно. Обычно дедушки тут же подбирают свои выпавшие зубы и, вымыв под краном, вставляют обратно. Главное не хватать случайно выпавшие из дедушки зубы и не мчаться к аквариуму, чтобы проверить, станут ли зубы сами кусать рыб, если запустить их в аквариум одних, без дедушки. Вы сможете проверить это в другой раз, как-нибудь ранним утром, пока дедушка и его зубы еще спят. Дедушка в своей кровати под одеялом, а зубы на тумбочке в стакане с водой. Параграф 8. Пенсия. Иногда дедушкам и бабушкам где-нибудь дают или даже в один прекрасный день приносят прямо домой пенсию. То есть денежки, которые они честно заслужили. В такой день к бабушке или дедушке надо относиться особенно бережно. Постарайтесь их как-нибудь развлечь. Предложите посидеть рядом с вами в кафе мороженым или пригласите на прогулку в игрушечный магазин. Параграф 9. Счастливая старость. Обычно вышедшие на пенсию дедушки и бабушки чаще, чем папы и мамы, выполняют разные поручения детей. Причем, в отличие от пап и мам, делают это, как правило, с удовольствием, почти не издавая возмущенных криков, горьких вздохов и печальных стонов. Параграф 10. Подбор дедушек и бабушек. Тем, у кого родных дедушки и бабушки нет, можно только посочувствовать. Но тут же ничего не поделаешь. Многие дети не раз пытались подобрать на улице и привезти домой какую-нибудь чужую, заблудившуюся бабушку или потерявшегося дедушку. Но родители редко соглашаются приютить незнакомых дедушек и бабушек. Их, говорят, будут повсюду родные внуки искать, станут переживать, что у них бабушка с дедушкой пропали. Вопросы и задания. Первое. Ответьте, кто родился раньше, папа или дедушка? Каким богатством обладают вышедшие на пенсию бабушка и дедушка? Может ли мама впасть в детство? Как называется папина мама? Как называется мамин папа? Если у вашего дедушки есть усы, проверьте, настоящие они или приклеенные. Второе. Предложите бабушке поиграть с вами в футбол и посмотрите, что из этого выйдет. Третье. Сколько родных бабушек может быть у одного человека? Урок 5. Очень старшие сестры и братья. Параграф 1. Крупные трусы. Науке папомамологии известны такие старшие сестры и братья, которые почти ничем не отличаются от взрослых, потому что уже выросли и теперь носят такие же большие туфли и куртки, брюки и юбки, трусы и тапочки. Но хотя эти существа выглядят снаружи как взрослые, если заглянуть к ним внутрь, сразу же найдешь массу отличий. Например, в карманах у них почти никогда нет денег, поэтому просить, чтобы они купили вам что-то вкусное, бессмысленно. Параграф 2. Пиво с мороженым. Наоборот, еще и с ними надо делиться, несмотря на то, что эти верзилы успели уже всей душой полюбить горькое противное пиво. Сладких конфет и прохладного мороженого им хочется ничуть не меньше. Когда-то, в прежние времена, старшие сестры и братья, как и вы, тоже были маленькими, но сегодня, сколько их ни уговаривай, не станут играть с вами в прятки, прыгалки и жмурки, скажут, что торопятся в школу, институт или совсем как настоящие взрослые на работу. Параграф 3. Грязные поцелуи. На самом деле они, скорее всего, конечно же, бегут к своим таким же крупным друзьям целоваться. Этому занудному и довольно бессмысленному занятию очень старшие сестры и братья готовы посвящать почти все свое свободное время. Но если вы сами начинаете крепко целовать их губами, измазанными кетчупом и шоколадом, они почему-то вовсе не радуются, а совсем наоборот злятся, отбиваются и норовят обеими руками оторвать вас от себя. Параграф 4. Нет и не надо. По вечерам они часами висят на телефоне, и даже если вы в это время будете кричать им что-нибудь прямо в ухо, все равно ничего не услышат. Ночью их не отправляют в постель. Им можно смотреть телевизор сколько хочется, хоть до утра. А утром они не хотят вставать, кричат, что не выспались, и отказываются ввести вас в школу или в детский сад. Ну и не надо. Если остаться с ними дома наедине, можно прекрасно провести время, потому что сестры и братья, в отличие от остальных взрослых, вовсе не собираются в течение целого дня ежеминутно заботиться о вашем воспитании. Параграф 5. Справедливость на шее. Но их самих воспитывать, конечно, надо. Как можно чаще напоминайте старшим сестрам и братьям, что они должны всегда помогать вам и с утра до вечера во всем уступать, потому что вы еще маленькие, а они уже большие. В то же время старшие, куда бы они ни шли, несомненно, должны охотно брать вас с собой и при этом почти всю дорогу тащить на шее. Вот это будет справедливо. Параграф 6. Сладкая месть. Если старший брат или сестра нанесли вам обиду, вы сможете хорошенько отомстить, когда к старшему брату придет в гости какая-нибудь подруга, а к сестре — друг. В эти минуты старшие сестры и братья практически беззащитны. Достаточно сесть посреди комнаты на горшок и пригрозить, что вы расскажете сердечным гостям кое-какие подробности из жизни семьи. После такой угрозы у брата с сестрой можно требовать все, что угодно. Дадут. Параграф 7. Передача по наследству. Хотя, с другой стороны, все, что у старших братьев и сестер есть, рано или поздно и так станет вашим, начиная от майки с тапочками и кончая плеером с дисками. Когда-нибудь они передадут все это вам по наследству, когда окончательно состарится или даже немножко пораньше. Однако отнять силой или просто выпросить у этих молодых да ранних взрослых что-нибудь из их имущества прямо сейчас, как правило, не удается. Поэтому надо следить, чтобы они пореже пользовались своими самыми ценными вещами, ничего не сломали и не испортили. Параграф 8. Отказ от наследства. Но вовсе не обязательно будет брать все наследство целиком. Зачем вам, к примеру, порванная майка или растрепанный учебник по геометрии? А вот, допустим, ножик или фонарик всегда пригодятся, даже когда они немножко сломанные. Параграф 9. Дележ имущества. Если кроме вас есть еще и другие наследники, младший брат или сестра-близнец, хорошо бы заранее договориться с ними, кому достанется, допустим, кепочка с козырьком, а кому темные стекла из очков и значки в коробочках. Делить наследство лучше всего в присутствии хозяина вещей, чтобы он сам, в случае чего, потом подтвердил, что и кому обещал. Вопросы и задания. Первое. Что можно быстрее получить от старшего брата? Деньги на мороженое или подзатыльник? Второе. Если к старшей сестре пришел в гости молодой человек, стоит ли сообщать ему, что он гораздо симпатичней, чем тот, который приходил позавчера? Третье. Спроси у старшей сестры, какую фамилию она хотела бы носить в будущем. Четвертое. Как надо делить наследство? Урок 6. Изучение и наблюдение. Параграф 1. Клетки для взрослых. Взрослых необходимо изучать, это понимает большинство детей. Остальные тоже согласны, но вряд ли имеет смысл изучать их, взятых отдельно от всей прочей природы и помещенных в какие-нибудь специальные вольеры, загоны и клетки. Изучать взрослых лучше всего в их привычной среде обитания, то есть там, где любой взрослый чувствует себя в безопасности. И поэтому его инстинкты, повадки и манера поведения наиболее естественны. Параграф 2. Загон в угол. Если вы загоните взрослого в угол, обступите со всех сторон, начнете тыкать в него пальцами, хватать за уши, вряд ли вам удастся узнать о нем много интересного. Скорее всего, взрослый свернется в клубок и, закрывая голову руками, просто убежит. Параграф 3. Дневник наблюдений. Попробуйте понаблюдать за взрослыми ненавязчиво, как бы со стороны. А результаты наблюдений ежедневно записывайте в дневник. Такой дневник наблюдений поможет вам сделать массу маленьких, но чрезвычайно важных открытий. Параграф 4. Причины перемен. Ну, например, вы узнаете, что настроение любого взрослого постоянно меняется. Иногда в течение одного дня по нескольку раз. Только что он был весел, ласков и собирался вести вас в парк на аттракционы, и буквально через минуту стоит с мрачным видом, сердито уставившись на какую-нибудь полку с фарфоровыми фигурками, сбитую на пол вашим мечом, или хмуро разглядывает свою всего лишь наполовину развинченную электробритву. Внимательное изучение внезапных перемен настроения взрослого поможет вам когда-нибудь догадаться и о причинах всех этих перемен. Параграф 5. Интересные высказывания. Не ленитесь подробно переносить в свой дневник самые интересные высказывания взрослых на разные темы, особенно если они взрослые, высказываются, думая, что вас, детей, рядом нет. А если какие-нибудь выражения из этих высказываний окажутся вам непонятны, спросите потом у взрослых, а вот что означают те или иные слова? Спрашивать надо как можно вежливей и лучше всего в присутствии гостей. Параграф 6. Характерные движения. Регулярно проводя наблюдение, вы научитесь по внешнему виду взрослого, по его характерным движениям, понимать, чем он сейчас занимается. Пьет с гостями чай, отдыхает на диване, гоняется за назойливой мухой, воспитывает своих детей. Вы сможете даже заранее угадывать, куда это он намылился, к своему начальнику на работу или в ванную под горячий и освежающий душ. Параграф 7. Другие мелочи. Старайтесь записывать в дневник наблюдений любые, казалось бы, самые незначительные мелочи. Обращайте внимание и на волосяной покров взрослого, и на его окраску. Отмечайте, как эти признаки изменяются в соответствии с временами года и часами суток. Проследите, чем внешний вид взрослого, встреченного вами зимним утром в школьном коридоре перед самым началом уроков, отличается от облика того же самого взрослого, с которым вы столкнулись тоже в коридоре, но уже душной летней ночью у него дома. Особенно пригодится вам этот дневник наблюдений, когда вы сами станете взрослыми и захотите узнать, что же думают о вас ваши собственные дети. Параграф 8. Закалка организма. Изучая папа-мамологию, вы со временем поймете, как устроен организм взрослого, как нужно закалять его, чтобы он всегда был свеж, бодр и полон сил. Ребенок, которому дорого здоровье его взрослых, никогда не позволит им вести изнеженную жизнь в тепличных условиях. Параграф 9. Охрана взрослых. Но следует помнить, взрослых, как и все остальное в живой природе, надо не только закалять, но и охранять. Иногда даже беречь. Берегите взрослых. Хотя взрослые и не находятся под охраной государства, они все-таки живые. И их по-человечески жаль. Не обламывайте взрослым руки, не повисайте на ногах, не волочитесь за ними по полу слишком долго. Особенно, если вы уже довольно крупный ребенок. Параграф 10. Укусы и царапины. Не спешите кусать взрослых, даже если они не сразу соглашаются купить вам мороженое. Царапать их тоже не стоит. В царапины часто попадают довольно вредные микробы, что, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям. А больной взрослый уже не так охотно будет возить вас на шее, крутить за руки и за ноги вокруг себя и подбрасывать к потолку. Параграф 11. Заповедные места. Помните, что сидеть на животе у взрослого сразу после обеда можно, только получив на это специальное разрешение. Но и получив его, вы должны вести себя очень осторожно. Любая активная деятельность в таких заповедных местах строго запрещена. Жечь костры и спичек, вырывать с корнем растения, щекотаться, тыкать пальцем в пупок – нельзя. Вопросы и задания. Первое. Как лучше закалять взрослого? Поливая его холодной водой из ведра вечером перед сном или, наоборот, утром перед пробуждением? Быстро ли испортится и протухнет настроение взрослого, если сломать ему холодильник? Второе. Покажите, какие характерные движения делает взрослый, воспитывая своего ребенка. Третье. Подумайте и скажите, в какую сторону здоровый взрослый отличается от заболевшего, в хорошую или плохую? Объясните, почему. Урок 7. Взрослые среди нас. Параграф 1. Крупные и мелкие. Как узнать взрослого? Распознать притаившегося среди детей взрослого довольно легко. Если в помещении достаточно светло, вы сразу заметите его. Руки и ноги у взрослых длиннее, живот толще. Некоторые достигают такой ширины, что даже длинный хоровод детей не может обхватить их со всех сторон. Параграф 2. Боевая подготовка. Свалить на землю такую необъятную громаду непросто. Может понадобиться целый детский сад с хорошей боевой подготовкой. Но иногда попадаются мелкие взрослые. Чтобы отличить их от детей, надо внимательно присмотреться. Параграф 3. Круг их интересов. Если человек ведет себя естественно, например, возит по полу за шнур настольную лампу, как автомобиль на веревочке, или мчится по коридору на четвереньках, перегоняя свою кошку, это ребенок. А если он ходит с тряпочкой, собирая никому не нужную пыль, или часами торчит, как гвоздь на стуле, внимательно рассматривая книжку, в которой нет ни одной картинки, тогда человек почти наверняка взрослый. Чтобы убедиться окончательно, обратите внимание на круг его интересов. О чем он вас спрашивает?
Вопросы взрослых. Параграф 4.
Тот, кого интересует, зачем нужен пупок, где у дождевого червяка хвост, как обнимаются динозавры, конечно, ребенок, но если некто начинает задавать вопросы типа «Что ты вытворяешь?», «Зачем взял?», «Куда полез?», «Ты что-нибудь соображаешь или нет?», можете быть совершенно уверены, перед вами взрослый. Ни одно нормальное детское существо не станет задавать такие дикие вопросы, на которые совершенно невозможно дать хоть какой-нибудь вразумительный ответ.
Параграф 5. Ответы взрослому.
А что прикажете отвечать детям, когда у них интересуются? Как вам не стыдно?
Нам не стыдно очень. Нам не стыдно чуть-чуть. И нам никак не стыдно.
Ну, тоже вряд ли подойдет. Или возьмем, например, один из самых любимых, чаще других задаваемых детям вопрос. А где твоя совесть?
Откуда знать маленькому, не закончившему ни одно учебное заведение ребенку, где его совесть? Он же еще не знаком с анатомией. Вообще только недавно научился показывать пальчиком, где у него нос, уши и глаза.
Да, на такой сложный вопрос вряд ли сумеет ответить все взрослое Министерство образования.
Спросите у них, где у них совесть?
Отвернутся и промолчат.
Параграф 6. Что им от нас нужно?
Трудно сказать, действительно ли взрослые хотят получить от детей ответы на все эти вопросы. Или их болезненное любопытство такая же вредная и бессмысленная привычка, как курение сигарет. Для ученых всегда остается загадкой, что имеет в виду отец, приставая к собственному сыну с неожиданным вопросом: «На кого ты похож?» Причем честный и правдивый ответ «На тебя, папочка!» возмущенного отца почему-то не устраивает и только окончательно выводит из себя.
Параграф 7. Откуда мы на их голову?
А что отвечать своей маме, когда она, дергая себя за волосы обеими руками, стонет на весь дом? И откуда ты такой на мою голову?
Во-первых, почему на голову? Во-вторых, уж мама-то сама должна знать, откуда берутся дети.
Параграф 8. Кто нам разрешил? Зачем, к примеру, увидев человека, накладывающего в собственные ботинки манную кашу, раскрашивающего фломастерами ковер или протыкающего ножницами подушки, орать как резанный: «Кто тебе разрешил?»
Неужели действительно кому-нибудь может прийти в голову, что один нормальный человек способен прийти к другому такому же нормальному человеку, взять и спросить: «Можно я положу себе в ботинки манную кашу, раскрашу фломастерами ковер и проткну ножницами подушку?»
Но кто же так поступает? Естественно, все эти вещи делаются без разрешения. А если бы какой-нибудь уж совсем слабо развитый ребенок пришел спрашивать на подобные дела разрешения, никто бы ему, ясное дело, ничего подобного не разрешил.
Вопросы и задания. Первое. Чем отличается взрослый от грудного ребенка?
Второе. Нарисуйте два круга интересов. Круг вашей мамы и круг папы. Сравните эти круги и скажите, какой круг получился больше.
Третье. Попробуйте убедить бабушку разрешить вам самому сварить варенье из разноцветных пуговиц.
Четвертое. Пощупайте руками свой живот, голову, все остальное и попытайтесь определить, а где находится у вас совесть.
Урок 8. Суеверия и предрассудки. Параграф 1. Не бери, не трогай. Любознательные ученые давно заметили, что разговор взрослого с ребенком сильно отличается от разговоров детей между собой. Подойдите к любому взрослому поближе, и вы очень скоро услышите от него:
Не трогай, не бери, прекрати, оставь в покое, поставь на место.
Параграф второй. Нельзя и нельзя. Почти всегда, обращаясь к ребенку, взрослый начинает свою речь со слова «нельзя». Нельзя того, нельзя этого, нельзя еще, нельзя уже, нельзя до, нельзя после, нельзя никогда. Если взрослому дать волю, он будет твердить «нельзя» с утра до вечера, без передышки, как попугай. Некоторые ученые считают, что бесконечные «нельзя» взрослые выдают инстинктивно, не задумываясь, как ответную реакцию на раздражение, которое вызывают у них дети.
Параграф третий. Почему нельзя? Однако, если спросить, почему нельзя, взрослые всегда найдут какие-нибудь важные причины, и во все свои причины они, надо признать, действительно, искренне верят. Поразительно, до чего иногда доходит наивность этих доверчивых существ, которых кто-то однажды убедил, что от земляничного мороженого постоянно простужается горло, от самых вкусных конфет немедленно выпадают зубы, а от немытых бананов невыносимо ноет живот.
Параграф четвертый. Отсутствие мозгов. Ученые давно уже поняли, что взрослые вообще не способны делать правильные выводы из того, что видят перед собой. Например, взрослый ни с того ни с сего может вдруг сообщить вам, что у вас нет мозгов. Хотя даже маленькие дети прекрасно понимают, так не бывает. Без мозгов ребенок давно бы умер, как и без головы. Однако взрослый способен искренне уверять вас, что голову вы забыли дома. При этом он будет смотреть вам прямо в глаза, прекрасно видя, что ваша голова, ну вот же она, у вас на плечах.
Параграф пятый. Сидение в печенках. Также совершенно антинаучно утверждение взрослого, что вы все якобы сидите у него в печенках.
Печень не такой уж крупный внутренний орган, и там даже одному ребенку не то что сидеть, свернувшись калачиком, вообще поместиться невозможно.
Параграф шестой. Неправильные выводы. Попробуйте промолчать, не ответить взрослым на 2, 3, 4, 5, 6 вопросов, они тут же скажут, что вы немой. Очень часто только потому, что вы не спешите к ним по первому, второму и третьему зову, взрослые делают неправильный вывод, будто вы оглохли или вообще всегда росли без ушей. Им даже не приходит в голову, что вы просто решили пока к ним не ходить.
Параграф седьмой. Сила ремня и угла. Верование, суеверия и предрассудки взрослых так многочисленны, что одно перечисление их заняло бы целый учебный год. Например, большинство взрослых все еще свято верят в чудодейственную силу ремня и угла. У ремнепоклонников до сих пор существует странный средневековый обряд. Благочестивый отец вытягивает из брюка ремень, кладет согрешившего ребенка себе на колени и начинает с размаху прикасаться к нему ремнем. Считается почему-то, что у ребенка от этих прикосновений пониже спины должно сразу же проясниться в голове. Другие взрослые вот уже несколько веков поклоняются божественному углу, утверждают, если поставить виноватого человека в такое место, где сходятся две стены, то есть в угол, он одумается и тут же начнет умнеть прямо на глазах. Ха-ха!
Параграф восьмой. Магические заклинания. А в отдаленных уголках нашей планеты сохранились даже отдельные племена взрослых, верящих в магическую силу словесных заклинаний. Какой-нибудь простодушный дикарь ставит нашалившего ребенка перед собой и долго говорит ему разные слова про хорошее воспитание. Легковерное, великовозрастное дитя природы надеется, что его ребенок после такой, с позволения сказать, процедуры будет лучше себя вести. Да с какой стати? Наука все это, естественно, не подтверждает. Вопросы и задания. Первое. Сосчитайте все «нельзя», сказанные вам родителями за прошлые сутки, неделю, месяц, год. верят ли ваши родители в чудодейственную силу ремня. Третье. Попробуйте определить, в каком из углов вашей квартиры можно быстрее поумнеть. Четвертое. Пытались ли вы сидеть, стоять или лежать у кого-нибудь в печенках? Можно ли прожить жизнь без головы на плечах?
Урок 9. Предсказания взрослых. Параграф 1. Смерть от ножа своего. Почему-то все взрослые считают себя любимцами богов и вдохновенными кудесниками. Каждый убежден, что он, грядущего вестник, и ясно видит на светлом челе любого карапуза его жребий. Стоит какому-нибудь ребенку взять в руки даже не очень длинный нож и немножко с ним побегать. Взрослый тут же выскакивает навстречу и начинает предсказывать, что вот сейчас этот самый ребенок примет смерть от ножа своего, пальцы себе отрежет, живот проткнет, без носа останется. Отдельные случаи. Надо честно признать, действительно, науке известны отдельные случаи, когда некоторые предсказания взрослых сбывались. Так, бабушка одного мальчика, который решил без билета забраться на океанский корабль и бесплатно отправиться в плавание, долго кричала ему вслед: «Не лезь, утонешь!» Как в воду глядела. Внук действительно утонул вместе с кораблем, который назывался «Титаник». И холодной зимой 1825 года многие пожилые родители не советовали своим взрослым детям выходить из дома. Особенно отговаривали им ходить на Сенатскую площадь гулять. Говорили, что добром такое гулянье не кончится. Не ошиблись. Параграф 3. Простое совпадение с крыши. Но все это могло быть и простым совпадением. Давайте возьмем многочисленные предсказания падений с крыш. Сотни тысяч родителей предсказывали своим лезущим на крышу детям именно такой финал. А сбылось только несколько десятков тысяч предсказаний. Почему же взрослые всегда уверены, что им свыше дан дар предвидения и открыто будущее? Дело в том, что несбывшиеся предсказания все быстро забывают, а сбывшееся, например, падение с крыши, каждый запоминает на всю жизнь. Вот откуда берется ощущение, что все предсказания взрослых должны сбыться. На самом деле это не совсем так. Параграф 4. Немыслимые кошмары. Но любой взрослый все равно чувствует себя ясновидящим и с удовольствием предсказывает детям в самом ближайшем времени всякие зверские ужасы и немыслимые кошмары. Только и слышно: сейчас уронишь, скоро оторвешь, потеряешься,
машина задавит,
без глаза будешь,
голову разобьешь,
обожжешься, уши отморозишь,
упадешь,
шею сломаешь, простудишься. Параграф 5. Отдаленное свинское будущее. Любят взрослые предсказывать и отдаленное будущее. Кровь стынет в жилах от картин, которые рисуют взрослый, описывая детям, что случится с ними лет через 20, когда они тоже станут взрослыми. В большинстве случаев на этих картинах возмужавшие дети пасут свиней. Друзей у этих несчастных свинопасов нет, никто их не любит, и они часто и горько плачут, вспоминая, как не слушались своих дальновидных, прозорливых родителей. Параграф 6. Волосатые дети без глаз и ног. Некоторые дети, уже усатые и с бородой, в своем предсказанном отдаленном будущем занимаются в основном бандитизмом с разбоем. Причем заниматься разбоем этим заросшим волосами по самые уши преступникам ужасно трудно, потому что почти все, как им и было предсказано, давно остались без глаз, без ног и со свернутой шеей. Параграф 7. Жизнь наизнанку. Бедолагам не позавидуешь. По утрам вся банда беспомощно валяется в постелях, ждет, когда их придет одевать атаман.
Но атаман тоже не способен без посторонней помощи надеть штаны. Так и не научился. Затем, кое-как наизнанку напялив одежки, обитатели будущего, даже не умывшись, по очереди тычут друг другу в бороды ложками. Сами-то есть не умеют. Параграф 8. Скачки с препятствиями. После недоеденного, как обычно, завтрака они в расшнурованных ботинках на босу ногу самостоятельно справиться со шнурками и носками ни один не в состоянии. Скачут на работу. Скачут, конечно, не на конях. Коней давно потеряли. А держась друг за дружку на еще оставшихся кое-у-кого ногах. Параграф 9. Без работы. Но на работу, как и было обещано в свое время родителями, их никто и нигде не берет. Потому что аккуратно сложить в сундук отнятые у жертв сокровища они не умеют. Даже пересчитать награбленное не в силах. Так и не научились считать в уме. Считать же на пальцах тоже не получается. Все пальцы переломаны из-за вечного ковыряния в носу. Вопросы и задания. Первое. Попросите бабушку что-нибудь вам предсказать и посмотрите, сбудется ли. Второе. Проверьте, может ли мама заглянуть в ваше прошлое и узнать, были ли вы вчера в школе. Третье. Спросите у вашего директора школы, предсказывали ли ему в детстве родители такую ужасную судьбу. Четвертое. Что предсказывают родители своим, уже летящим с крыши, детям? Где можно получить перелом пальца? Урок 10. Крики взрослых. Параграф 1. Долгие крики. Что делать, если взрослый слишком часто кричит? Услышав крики взрослых, продолжающиеся дольше обычного, прежде всего проверьте, не кричат ли взрослые друг на друга. Если да, не обращайте внимания. Пусть орут, пока не надоест. Параграф 2. На кого крик? Как отличить крик взрослых друг на друга от крика на вас? Это делается следующим образом. В самой середине крика у взрослых на глазах, не спеша, достаньте из портфеля учебник и начинайте старательно писать заданные вам примеры по арифметике на видном месте, прямо на обоях. Тот, кто еще не ходит в школу, может просто что-нибудь порисовать на той же стене. Если взрослые ничего не замечают, значит, они заняты друг другом. А если обиженно спрашивают, почему вы отвлеклись от такого интересного разговора с ними и сели за уроки, значит, кричали на вас. Параграф 3. Свежие причины. Когда взрослый кричит на вас, надо прислушаться. Прежде всего, попытайтесь понять причину его криков. Может, он мокрый после того, как вы облили его из водяного пистолета. Возможно, взрослый кричит от боли, потому что вы зажали ему пальцы дверью и раскладушкой и держите. Или нанесли страшный удар головой ниже пояса, пытаясь с разбегу обнять его за шею. Параграф 4. Наследие прошлого. Иногда причины крика взрослого могут скрываться в далеком, давно забытом прошлом. Например, еще месяц назад вы нашли в ящике стола маленькую картонную книжечку и, увидев приклеенную там фотографию взрослого, взяли ее себе. Не всю книжечку, только фотографию. Просто так, на память. Вы уже и сами забыли про это, и фото давно потеряли, а взрослый только сегодня вдруг ни с того ни с сего достал свою книжечку, которая, оказывается, называется паспорт, почитал немножко и кричит. Параграф 5. Крик перед будущим. Может кричать взрослый и от страха перед будущим. После того, как он взял вас с собой на работу, а вы на минуточку забежали в кабинет к его начальнику, иногда взрослый кричит, потому что попал в какое-то совсем незнакомое место. Это бывает, когда, вернувшись из магазина, он не узнает родного дома, в котором вы сначала устроили маленький пожар, а потом весело провели время вместе с заглянувшими к
вам на огонек, товарищами.
Параграф 6. Крик души. Многое зависит от характера, воспитания и умения взрослого сдерживаться. Если он просто нервный и каждый раз вздрагивает, когда вы в шутку прыгаете на него в коридоре из-за угла, то такой взрослый может кричать по любому пустяку. Но если на вас заорал взрослый, который всегда считался от рождения немым, значит, вы действительно сделали что-то особенное. Параграф 7. Крики по пустякам. Вообще взрослые кричат по самым разным причинам. Или совсем без причин. Ученые считают, что после нескольких лет жизни под одной крышей с детьми почти у всех взрослых появляется непреодолимое желание отчаянно кричать по нескольку раз в день. Параграф 8. Перерывы. Удивительно, но взрослые никогда не устают от крика на детей. Иногда только делают небольшие перерывы, чтобы часок-другой любезно поговорить с неожиданно нагрянувшими гостями. А затем, после ухода гостей, продолжают свой прерванный крик с новыми силами. Параграф 9. Перемена. Успокоить кричащего взрослого довольно трудно. Его можно только отвлечь. Например, если вы хотите, чтобы взрослый скорее перестал кричать на вас за то, что вы вот уже второй час отказываетесь выключить телевизор и лечь спать, сделайте ему перед сном несколько чистосердечных признаний. Взрослый тут же забудет о своем желании уложить вас в постель и начнет кричать по совершенно другому поводу. Параграф 10. Набор терпения. Если вам неприятен крик взрослого, посоветуйте ему кричать в форточку или в глубины шкафа, прищемив себе щеки дверцами. И наберитесь терпения. Рано или поздно взрослый сам замолчит и отстанет. Покричит, покричит и перестанет. Вопросы и задания. Первое. В каком случае кричащие на детей взрослые делают перерыв на обед? Второе. Чем отвлечь кричащего на вас отца? Третье. Во время очередного крика родителей включите телевизор и проверьте, что звучит громче. Запишите на магнитофон крики взрослых на вас и ежедневно прослушивайте эту кассету перед сном в плеере. Четвертое. С помощью прибора для измерения времени определите, сколько минут взрослый может кричать, не умолкая. Урок 10. Крики взрослых. Параграф 1. Долгие крики. Что делать, если взрослый слишком часто кричит? Услышав крики взрослых, продолжающиеся дольше обычного, прежде всего проверьте, не кричат ли взрослые друг на друга. Если да, не обращайте внимания. Пусть орут, пока не надоест. Параграф 2. На кого крик? Как отличить крик взрослых друг на друга от крика на вас? Это делается следующим образом. В самой середине крика у взрослых на глазах, не спеша, достаньте из портфеля учебник и начинайте старательно писать заданные вам примеры по арифметике на видном месте, прямо на обоих. Тот, кто еще не ходит в школу, может просто что-нибудь порисовать на той же стене. Если взрослые ничего не замечают, значит, они заняты друг другом. А если обиженно спрашивают, почему вы отвлеклись от такого интересного разговора с ними и сели за уроки, значит, кричали на вас. Параграф 3. Свежие причины. Когда взрослый кричит на вас, надо прислушаться. Прежде всего, попытайтесь понять причину его криков. Может, он мокрый после того, как вы облили его из водяного пистолета. Возможно, взрослый кричит от боли, потому что вы зажали ему пальцы дверью и раскладушкой и держите. Или нанесли страшный удар головой ниже пояса, пытаясь с разбегу обнять его за шею. Параграф 4. Наследие прошлого. Иногда причины крика взрослого могут скрываться в далеком, давно забытом прошлом. Например, еще месяц назад вы нашли в ящике стола маленькую картонную книжечку и, увидев приклеенную там фотографию взрослого, взяли ее себе. Не всю книжечку, только фотографию.
просто так, на память. Вы уже и сами забыли про это, и фото давно потеряли, а взрослый только сегодня вдруг ни с того ни с сего достал свою книжечку, которая, оказывается, называется паспорт, почитал немножко и кричит. Параграф пятый. Крик перед будущим. Может кричать взрослый и от страха перед будущим. После того, как он взял вас с собой на работу, а вы на минуточку забежали в кабинет к его начальнику, иногда взрослый кричит, потому что попал в какое-то совсем незнакомое место. Это бывает, когда, вернувшись из магазина, он не узнает родного дома, в котором вы сначала устроили маленький пожар, а потом весело провели время вместе с заглянувшими к вам на огонек товарищами. Параграф 6. Крик души. Многое зависит от характера, воспитания и умения взрослого сдерживаться. Если он просто нервный и каждый раз вздрагивает, когда вы в шутку прыгаете на него в коридоре из-за угла, то такой взрослый может кричать по любому пустяку. Но если на вас заорал взрослый, который всегда считался от рождения немым, значит, вы действительно сделали что-то особенное. Параграф 7. Крики по пустякам. Вообще взрослые кричат по самым разным причинам. Или совсем без причин. Ученые считают, что после нескольких лет жизни под одной крышей с детьми почти у всех взрослых появляется непреодолимое желание отчаянно кричать по нескольку раз в день. Параграф 8. Перерывы. Удивительно, но взрослые никогда не устают от крика на детей. Иногда только делают небольшие перерывы, чтобы часок-другой любезно поговорить с неожиданно нагрянувшими гостями. А затем, после ухода гостей, продолжают свой прерванный крик с новыми силами. Параграф 9. Перемена. Успокоить кричащего взрослого довольно трудно. Его можно только отвлечь. Например, если вы хотите, чтобы взрослый скорее перестал кричать на вас за то, что вы вот уже второй час отказываетесь выключить телевизор и лечь спать, сделайте ему перед сном несколько чистосердечных признаний. Взрослый тут же забудет о своем желании уложить вас в постель и начнет кричать по совершенно другому поводу. Параграф 10. Набор терпения. Если вам неприятен крик взрослого, посоветуйте ему кричать в форточку или в глубины шкафа, прищемив себе щеки дверцами. И наберитесь терпения. Рано или поздно взрослый сам замолчит и отстанет. Покричит, покричит и перестанет. Вопросы и задания. Первое. В каком случае кричащие на детей взрослые делают перерыв на обед? Второе. Чем отвлечь кричащего на вас отца? Третье. Во время очередного крика родителей включите телевизор и проверьте, что звучит громче. Запишите на магнитофон крики взрослых на вас и ежедневно прослушивайте эту кассету перед сном в плеере. Четвертое. С помощью прибора для измерения времени определите, сколько минут взрослый может кричать, не умолкая. Урок 11. Секреты взрослых. Параграф 1. Выведать или разгадать. У взрослых всегда найдутся секреты от детей, штук 7-8. Ну, в крайнем случае, 3 или 2. Выведать и разгадать их – вот ваша задача. Причем я говорю вовсе не о том, чтобы узнать, где взрослые прячут от детей какие-нибудь спички. Это уже давно ни от кого не секрет. И не про то, чтобы подслушать, какие подарки они собираются подарить вам на день рождения. Это все пустяки. Хотя тоже, конечно, интересно. Параграф 2. Настоящие тайны. Речь идет о настоящих секретах и тайнах, которые взрослые старательно скрывают от маленьких детей, никогда и ничего детям про свои тайны не рассказывая. Как же их разузнать, эти тайны? Параграф 3. Допросы с пристрастиями. К сожалению, взять взрослого в плен и допросить, как какого-нибудь вражеского генерала, нельзя. Не получится. Во-первых, взрослый в плен не сдастся. Во-вторых, он все-таки не вражеский, а свой. А в-третьих, дети же не знают, про что спрашивать. Параграф 4. Не спугните. Будьте осторожны, начиная допрос. Не спугните взрослых слишком откровенными вопросами вроде: «Что у вас в карманах?» «Нет, не в этих, а в тех». Или: «Куда это вы собрались на ночь глядя?» Или: «А про что вы теперь шепчетесь?» Такие вопросы задавать нельзя. Подозреваемые сразу поймут, что вы хотите выведать их тайны, и надолго затаятся. Лучше попытайтесь застать их врасплох. Параграф 5. Ловля врасплох. Подойдите тихонько к беззаботно пьющим чай родителям и скажите, задумчиво на них глядя: «Так-так, мамочка и папочка, вот я и узнал, вот вы и попались». Или подстерегите маму на кухне и произнесите, спокойно глядя ей в глаза: «Мне все известно, мама, все-все». Параграф 6. С улыбкой. А папу, остановив в коридоре, возьмите за руку и улыбнитесь ему ласково: «Не бойся, папа, я ничего никому не скажу». Если папа и мама после этого начнут краснеть, смущаться, озираться по сторонам и вздрагивать, значит, вы на верном пути. Продолжайте расследование. Действуйте, как настоящие сыщики. Параграф 7. Под покровом мрака. Допустим, вы хотите узнать, что делают взрослые по ночам под покровом мрака после того, как уложат вас в постель. Тоже ложатся в кровать или тайком убегают на какое-нибудь место преступления? Например, в гости к знакомым. Обратите внимание на одежду подозреваемых, когда они отправляют вас спать. Если папа и мама в обычных домашних вещах и никуда не спешат, тогда ладно. Но если родители надели на себя свои самые нарядные платья, пиджаки и торопятся, согласитесь, это очень подозрительно. Параграф 8. Ночная проверка. Чтобы узнать все наверняка, приготовьте с вечера несколько липких фантиков от конфет и прилепите их на ночь к подошвам маминых и папиных туфель. Если утром фантики окажутся целыми и чистыми, значит, подозреваемые никуда не убегали, честно провели ночь под одной крышей с вами. Грязные, рваные или совсем стершиеся на их подошвах фантики выдадут папу и маму с головой. Параграф 9. Дневной досмотр. Тот, кому интересно, куда уходят его родители днем, легко сможет узнать это, если посмотрит, в каком виде они возвращаются. Пакет с продуктами, сумка с бумагами честно подтвердят, что взрослый действительно был на работе или в магазине. А если папа и мама явились домой с воздушными шариками в руках, перемазанные с ног до ушей шоколадом, все ясно, они были без вас, на каком-то детском празднике и получили подарки. Пусть хоть остатками поделятся. Вопросы и задания. Первое. Так куда же они прячут спички? Есть ли у ваших родителей секреты друг от друга? Зачем папа запирается в ванной? Второе. Что в поведении бабушки кажется вам самым подозрительным? Третье. Выясните, где был и что делал ваш дедушка 22 августа 1991 года в 12 часов дня. Четвертое. От чего краснеют родители? Урок 12. Взрослые обитатели магазинов. Параграф 1. Подстерегающие продавцы. В глубинах торговых залов, среди громоздящихся на прилавках продуктов и вещей, медленно шевеля своими халатами, неторопливо передвигаются постоянные обитатели магазинов, продавцы. Часто можно заметить, как среди красиво положенных друг на друга телевизоров и плавленных сырков стоит, вытянув шею, какой-нибудь коренастый продавец или длинноногая продавщица. Стоят, не шелохнутся, чтобы не спугнуть приближающегося покупателя. Параграф 2. Неосторожные покупатели. Покупатели – другой, распространенный по всему земному шару, вид взрослых, обитателей магазинов. Но для покупателей магазин не является постоянной средой обитания. Постоянно покупатели обитают у себя дома, а в магазины приходят, чтобы унести домой какую-нибудь хорошо упакованную вещь – покупку. Параграф 3. Схватка не на жизнь, а на деньги. Очень интересно следить за схваткой, этих таких разных видов взрослых, покупателя и продавца. Наблюдательные ученые давно заметили, что продавец никогда не берет и не пробует то, что лежит вокруг него в магазине, даже если это такие замечательные вещи, как заводные игрушки или клубничное мороженое. Зато продавца интересуют разноцветные бумажки и металлические кружочки, которые находятся в карманах у покупателей и называются деньгами. Параграф 4. Спрос и предложение. Заметив покупателя, встрепенувшийся продавец тут же начинает протягивать ему то одно, то другое, то третье. И вот уже покупатель, не в силах удержаться от соблазна, спрашивает, сколько стоит и то, и то, а потом достает из всех карманов, отдает продавцу свои деньги. Этого-то продавцу и надо. Параграф 5. Тяга к деньгам. Современная наука пока не до конца выяснила, зачем деньги продавцу. В магазин-то ему ходить глупо, он же и так в магазине. Некоторые ученые считают, что большая тяга к деньгам связана с питанием продавца. Но еще ни один исследователь не видел своими глазами, чтобы продавец ел бумажные или жевал металлические деньги. Другие ученые предполагают, что выпотрошенные из карманов покупателей деньги продавцы и продавщицы используют, когда приходит пора вить гнезда и выводить птенцов, точно таких же продавщиц и продавцов, только маленьких. Параграф 6. Взрослые в масках. Кроме покупателей и продавцов, в магазинах изредка можно встретить и других взрослых, например, грабителей. Их легко узнать по черным маскам, надетым на лица, и пистолетам, зажатым в кулаках. Покружив по магазину, грабитель накладывает в мешок разные необходимые в хозяйстве вещи: носки, майку, расческу, холодильник, и незаметно исчезает. Параграф 7. Бесплатный грабеж. Недавно, исследуя пойманных грабителей, ученые сделали смелое предположение, что эти взрослые, в отличие от покупателей, не имеют карманов с деньгами. Грабители ведь никогда ничего не покупают в магазинах, грабят бесплатно, даром, поэтому деньги им, естественно, не нужны. Параграф 8. От севера до юга. Чаще всего все три изученных нами вида взрослых – продавцы, покупатели и грабители – встречаются в средних широтах нашей планеты, там, где теснятся поселки и города с огромным количеством больших и маленьких магазинов и магазинчиков. Но иногда продавцов можно отыскать и на жарком юге или крайнем севере. Разложив прямо на горячем песке или холодном снегу свой товар, неподвижно сидят эти взрослые у какой-нибудь железнодорожной станции и поджидают покупателей с деньгами в карманах. И тут же в кустах, если присмотреться, можно заметить притаившегося грабителя в маске, который терпеливо ждет, когда продавец на минуточку отвернется. Параграф 9. Надежда на покупку. Что же касается покупателей, то их можно встретить буквально везде, даже в самой безлюдной местности. Не раз видели исследователи, как по голым степям, дремучим лесам, пустынным берегам рек, придерживая полные денег оттопыренные карманы, бредет какой-нибудь заблудившийся покупатель в поисках магазина и уходит пешком за горизонт с надеждой в глазах. Вопросы и задания. Почему покупатели не убегают от продавцов, а покорно отдают им свои деньги? Легко ли уговорить продавца отдать вам что-нибудь бесплатно? Где можно приобрести сдачу? Второе. Зачем грабителям маски? Расскажите, что будет, если надеть черную маску, заглянуть в магазин и попросить 200 грамм колбасы? Третье. Вынесите на улицу свой горшок и предложите прохожим купить его недорого. Четвертое. На что надеются покупатели в лесу? Урок 13. Великое открытие. Параграф 1. Откуда берутся взрослые? Действительно, откуда они берутся? Рано или поздно каждый взрослый задает себе этот вопрос и сам придумывает ответ. Одни взрослые предполагают, что их принес аист. Другие подробно рассказывают, как их долго искали и наконец-то нашли в капусте. Параграф 2. Бородатые обезьяны. Некоторые особенно усатые и с бородой. Глядя на себя в зеркало, искренне верят, что они произошли от волосатых обезьян. Все это, конечно, похоже на правду, но на самом деле вовсе не так. Параграф 3. Без хвостов. Например, если бы взрослые раньше были обезьянами, то у каждого из них где-нибудь в ящике стола или в каком-нибудь шкафчике рядом со старыми фотографиями хранился засохший в свое время и отпавший раз и навсегда хвост. Однако, несмотря на тщательные поиски, никаких засохших хвостов рядом со старыми пожелтевшими фотографиями наука папа-мамология не обнаружила. Параграф 4. Толчки и ушибы. Зато старые фотографии взрослых натолкнули талантливых ученых на потрясающую догадку. Внимательно рассмотрев эти фотографии, ученые сделали великое открытие. Открыли, что все взрослые произошли от детей. Сами взрослые, естественно, уже не помнят, как это с ними случилось. Видимо, им всем чем-то отшибла память в переходном возрасте. Наверное, споткнулись во время перехода. Параграф 5. Туман в горшочках. Только некоторые, очень немногие взрослые, сохранили смутные и туманные воспоминания о тех далеких временах, когда они тоже были крошечными детьми, бегали на четвереньках, ходили пешком под стол, спали в маленьких кроватках. С большим удовольствием сосали соски-пустышки и садились на горшок, если, конечно, успевали до него добежать. Однако даже сохранившие память взрослые не очень любят вспоминать о своих когда-то мокрых штанишках, особенно те, кто занимает сегодня высокое положение в правительстве, думе или где-нибудь еще повыше. Параграф 6. Распухшие дети. Некоторые даже возмущаются и хотят голосовать против. Неужели, спрашивают они с обидой в своих голосах, наука папа-мамология смело, нагло утверждает, что все мы, взрослые, это просто-напросто очень сильно распухшие дети? Конечно, нет, ничего подобного наука никогда не утверждала. Не распухшие, а выросшие. Параграф 7. Дела поважнее. Нет, неправда, не так, басом кричат с высоты своего положения взрослые. Это не мы, это дети растут целыми днями, с утра до вечера и ночью тоже. А мы, взрослые, такой чепухой не занимаемся. У нас и поважнее дела найдутся, так что нечего тут перед нами нос задирать. Подумаешь, великое открытие сделали. Параграф 9. Головы и носы. Во-первых, нет, спокойно отвечают ученые. Дети перед взрослыми не нос задирают, а голову. Всю целиком, потому что меньше ростом. Во-вторых, да, в отличие от детей, взрослые почти никогда не вырастают из своей одежды, и поэтому долгие годы могут ходить в одних и тех же любимых штанах. Но это еще ничего не значит, потому что некоторые взрослые все-таки растут до самой старости и довольно быстро. Параграф 9. Взрослое животноводство. Правда, не в длину, как дети, а в ширину. У них животы отрастают, и тогда любимые штаны все равно приходится менять, иначе лопнут. А в высоту взрослые действительно не растут, но не от того, что нашли себе дела поважнее, а потому что они уже выросли из детей. Параграф 10. Круговорот на заборе. Так, блестяще подтвердив свое великое открытие, ученые берут мел и рисуют перед потрясенными взрослыми на доске или на стене, а то и прямо на заборе, круговорот людей в природе. Откуда берутся взрослые? Из детей. А дети? Из взрослых. Вопросы и задания. Первое. Почему у взрослых нет хвостов? Второе. Что задирают дети перед взрослыми? Что растет у взрослых до самой старости? Третье. На чем взрослые сидели в детстве? Спросите у папы, быстро ли в детстве он бегал и всегда ли успевал добежать. Четвертое. Кто появился в природе раньше, взрослые или дети? Урок 14. Игры взрослых. Параграф 1. Кто же выиграл? Заметив где-нибудь играющих детей, взрослые часто интересуются. А кто сегодня выигрывает? Между тем, детям, играющим, допустим, в песочнице, иногда очень трудно объяснить взрослому, кто из них в эту увлекательную игру выиграл, а кто проиграл, и какой был выигрыш. Параграф 2. Просто так. Когда дети, перебивая друг друга, сообщают, что они просто играли в куличики или дочки матери, играли просто так, и поэтому сегодня никто не выиграл, взрослый остается в полном недоумении и задумчиво спрашивает: «А кто выиграл вчера?» Параграф 3. Играть и играться. Ребенок умеет не только играть с кем-то другим, он может еще играться сам с собой, часами. Взрослым же для игры непременно нужен какой-то противник. Сам с собой взрослый не играет никогда, потому что ему противно самому себе проигрывать. Параграф 4. Крупный проигрыш. В отличие от детей, взрослые, как правило, играют только в такие игры, где можно что-нибудь выиграть или проиграть. Например, взрослые с огромным удовольствием выигрывают деньги. Впрочем, проигрывая их, взрослые, видимо, получают почти такое же крупное удовольствие, иначе они не занимались бы этим увлекательным делом каждый раз, как только предоставляется такая возможность. Параграф 5. Выигрыш на сцене. Даже гоняя на стадионе в футбол или играя какую-нибудь пьесу в театре, взрослые все равно умудряются остаться в выигрыше и получить деньги. Для этого они продают билеты тем, кто согласен просто прийти и ни в чем не участвуя, тихо сидя в стороне, молча посмотреть на их игру. Параграф 6. Пустая ваза. Если вы где-нибудь заметили целую толпу взрослых, которые в одних трусах и майках, с номерами, куда-то мчатся на велосипедах или бегут пешком, можете не сомневаться, это у них тоже такая игра. На выигрыш. Прибежавший первым, в отличие от всех остальных, непременно получит в награду какой-то приз. Например, пустую вазу или что-то еще. Параграф 7. Медали и звездочки. Но больше всего взрослые любят выигрывать войну. За это им дают ордена, медали на грудь и целую горсть маленьких блестящих звездочек, которые можно прицеплять на плечи. Строгие правила. К сожалению, если даже уже почти выигравшего войну взрослого убивают, он больше не может вернуться в игру или начать ее заново. Убитый взрослый должен схватиться за сердце, упасть на поле боя и остаться там раз и навсегда. Это, конечно, очень скучно, все время лежать на поле боя, не шевелясь, но тут уж ничего не поделаешь. Такие у них, у взрослых, строгие правила. Параграф 9. Боксерская пешка. Хотя, с другой стороны, играя друг с другом, взрослые довольно часто меняют правила игры или даже саму игру. Затеют играть во что-нибудь одно, а потом, хоп, оказывается, играют уже совсем в другое. Начинают, допустим, в раз, два, три, морская фигура, замри, а получается морской бой. Или сядут за шахматы, окончают боксом. Параграф 10. Один разок. Ученые предупреждают: если вы хотите, чтобы ваш взрослый почаще играл не с кем-нибудь другим, а именно с вами, не выигрывайте у него все подряд, позвольте ему тоже обыграть вас хотя бы разок. А выигрыш, скажите, отдам потом, когда вырасту. А взрослый не торопится, он подождет. Вопросы и задания. Первое. Станут ли взрослые покупать билеты только для того, чтобы посидеть в сторонке на стульях и посмотреть, как дети играют в жмурки? Второе. Придумайте правила игры в дочки-матери на деньги. Третье. С кем взрослый не играет никогда? Четвертое. Стоит ли часто выигрывать у взрослых? Урок 15. Доверие между взрослыми и детьми. Параграф 1. Ощупанный дневник. К сожалению, некоторые взрослые относятся к своим детям с глубоким недоверием. По нескольку раз в день требуют предъявить школьный дневник и часто ходят в ванную, чтобы щупать там зубную щетку, мокрая она или нет. А потом тщательно по очереди изучают каждый детский палец, хотят узнать, действительно ли дети мыли руки перед едой с мылом. Параграф 2. Честные глаза. Непонятно, зачем проявлять такую подозрительность, беспрерывно разглядывая детские ладошки. Вполне достаточно просто один раз заглянуть в честные детские глаза. В отношении между взрослыми и детьми вообще чрезвычайно важно доверие друг к другу, особенно взрослых к детям. Но разве можно не доверять своему ребенку? Это все равно, что не верить собственным глазам. Такое недопустимо. Параграф 3. Всем сердцем. Даже если взрослый своими глазами видел, как его дети весело качаясь на люстре, дружно ее оборвали, он все равно должен без лишних сомнений всем сердцем поверить, когда дети, искренне глядя в глаза взрослому, скажут, что это сделал кто-то другой. Параграф 4. Весенние фонари. Неужели не ясно, что фонарь под глазом, который сын принес домой со двора, вырос не после драки, а сам собой? Потому что теперь весна, и все вокруг прорастает, даже фонари. А дочка покрасила волосы в ярко-зеленый цвет и вставила в нос колечко, просто из скромности, чтобы не выделяться из толпы. У них в классе все так ходят. Параграф 5. Другая история. Если бы взрослые почаще доверяли своим детям, им бы самим было бы гораздо спокойней, а детям, в свою очередь, не приходилось бы ежедневно напрягать мозги, придумывая все новые и новые правдоподобные истории про свою жизнь. Что же касается доверия детей к взрослым, то это уже совсем другая история. Изучая собственную судьбу, ученые давно убедились, да, имея дело со взрослыми, надо быть предельно осторожным. Параграф 6. Коварные взрослые. Некоторым взрослым свойственно большое коварство и огромная хитрость. Они отлично умеют скрывать свои ужасные намерения от детей и довольно часто делают вид, будто вовсе не собираются сунуть вам в рот ложку с горьким лекарством и даже не замышляют выковыривать из вашей ноги занозу. Просто решили их немножечко рассмотреть, ногу с занозой. Им, видите ли, очень интересно. Параграф 7. Что у них за спиной? Когда вы доверчиво подходите к этим вероломным существам со своей свежей царапиной, приходится внимательно смотреть, не прячут ли они за спиной в одной руке коричневый йод, а в другой зеленую зеленку. Параграф 8. Палочка с ватой. Доверять таким взрослым ни в коем случае нельзя. С ними надо всегда держать ухо востро, иначе они тут же сунут туда палочку, обмотанную ватой, и почистят вам уши. Стоит человеку только на минуточку простудиться, и его могут моментально залепить горчишниками с ног до головы. Параграф 9. Касторка с ножницами. А того, кто пожаловался на живот, вдобавок накормят еще какой-нибудь гадостью вроде касторки. Даже если у человека совсем ничего не болит, ему могут взять и остричь ногти на всех четырех руках и ногах. Или вообще постричь наголо, прямо дома, даже не доведя до парикмахерской. Параграф 10. Выхватывание изо рта. Науке известны случаи, когда ничего не подозревающие дети возвращались домой после приятно проведенного в песочнице дня и, не успев даже вытряхнуть песок из ушей, оказывались в ванной, намыленные по эти же самые уши. А сколько молочных зубов было буквально выхвачено у детей изо рта, и это после целого часа торжественных обещаний ничего там даже пальцем не трогать. Параграф 11. Лживые клятвы. Само собой разумеется, никакие обещания, посулы и клятвы не могут уберечь детей от вероломства взрослых. Наука это безоговорочно подтверждает. Так, например, одному дошкольнику, единственному ребенку в семье, родители неоднократно обещали брата или сестру, чтобы он мог весело и с удовольствием проводить с ними свободное от своего воспитания время. Когда же возмущенный бесчисленными отсрочками и отговорками ребенок потребовал в конце концов обещанных родственников, ему действительно принесли брата с сестрой. Бессовестный обман. Но в каком виде? Родители просто бессовестно надули своего малыша. Стоило только раз взглянуть на этих тупых, как пробки, беспрерывно орущих и с ног до головы замотанных в пеленки существ, сразу становилось ясно. Не то, что весело проводить время, даже поговорить с ними или просто во что-нибудь поиграть, практически невозможно. Вопросы и задания. Первое. Чему должен быстрее поверить взрослый? Своим глазам или собственным детям? Второе. Что прячут за спиной родители из царапанных детей? Сколько раз в день папа и мама проверяют ваш дневник? Третье. Что может выхватить изо рта у родного сына ловкая мать? Четвертое. Во что можно играть с еще не родившимся младшим братом?
Урок 16. Уважение взрослых. Параграф 1. Уважаемые и уважающие. Что такое уважение? Это действие, в котором участвуют как минимум два лица – уважаемое и уважающее. Но кто мешает уважаемому отнестись к уважающему с точно таким же уважением? Оказывается, никто не мешает. От перемены мест уважающих друг друга ничего не меняется. Одно из главных достижений науки папа-мамологии за последние 300 лет – это открытие, что не только дети должны уважать взрослых, но и взрослые детей. Параграф 2. Таблица уважения. Сделав такое потрясающее открытие, талантливые ученые смогли наконец составить большую таблицу уважения. Как детей к взрослым, так и взрослых к детям. Но, к сожалению, до сих пор еще не все взрослые выучили эту замечательную таблицу наизусть. Параграф 3. Детский труд. Ежедневно напоминайте взрослым, что они обязаны с уважением относиться к занятиям своих детей. При этом совершенно не важно, чем дети занимаются. Бегают, прыгают или стоят вниз головой. Даже если они задумчиво протыкают вилкой клеенку на столе или старательно закрашивают экран телевизора маминой тушью для ресниц, взрослые все равно должны уважать детский труд. Ведь ребенку иногда требуется несколько часов упорных усилий, чтобы создать тот беспорядок, который взрослый застает, возвращаясь вечером домой. Параграф 4. Чем бы дитя не тешилось? Думаете, легко выворачивать наизнанку ящики буфета и складывать в одну высокую башню столовый сервиз на 12 персон? А тонким слоем размазывать по паркету зубную пасту? А прибивать гвоздями к подоконникам домашние тапочки? А стричь ножницами пушистый ковер? Только представьте себе, сколько времени и сил приходится тратить еще не окрепшему организму ребенка, чтобы, скажем, опрокинуть вверх дном двухстворчатый шкаф или усеять кухню, выкопанной из ящика для овощей картошкой. Параграф 5. Варварская уборка. И, конечно, усталому до самого вечера проработавшему, не покладая рук ребенку, довольно обидно смотреть, как неизвестно где шлявшийся весь день взрослый, вернувшись с работы, буквально за какой-нибудь час сводит на нет все его старания своей уборкой. Параграф 6. Каша в панамке. Неужели взрослые так никогда и не поймут, что ломать построенный из кровати зонтика и трех стульев корабль нельзя? Это вандализм. А стирать со стен картины на обоях – самое настоящее варварство. И уж совсем не годится расточительно транжиря продукты выбрасывать на помойку, любовно приготовленные детьми в песочнице и торжественно принесенные домой в нарядной панамке кашу-малашу. Детям просто больно смотреть на такую бесхозяйственность. Параграф 7. Сами хороши. Однако прежде чем требовать от взрослых уважения к своему труду, дети должны и сами научиться бережному, уважительному отношению к тем замечательным вещам, которые купили или приготовили для них взрослые. Ведь папам, наверное, тоже больно смотреть, как дети безжалостно пинают ногами новенький, только что подаренный им футбольный мяч. Параграф 8. Огрызки до косточки. А каково маме видеть, что день рожденческий торт, да что там торт, весь обед, который она чуть ли не сутки готовила для своего ребенка-именинника и его друзей, раз и съелся. Только что на праздничном столе стояла свежая посуда, полная вкусной красивой еды, и вот, двух часов не прошло. Тарелки уже липкие, грязные, и на них в беспорядке лежат одни только огрызки да косточки. А ведь мама так старалась, хотела устроить своему ребенку запоминающийся день рождения, а он... Параграф 9. Праздничные посиделки. Неужели неблагодарный мальчишка не мог хоть на несколько дней оставить нетронутой всю эту красоту, приготовленную для него любящей матерью? Неужели трудно было ему и его ненасытным друзьям просто посидеть за праздничным столом, ничего не хватая, не трогая, не запихивая жадно в рот? Посидели бы до вечера, с восхищением глядя на торт со свечками, блюдо с пирожками, вазу с фруктами и все остальное, и разошлись. А на следующий вечер снова могли бы собраться вокруг тех же самых пирожков. Приходили бы и сидели, да хоть каждый день. Параграф 10. О чем тут говорить? Но нет, не успела заботливая рука матери зажечь свечи на именинном торте, как ее бессовестный сын-именинник тут же взял и задул их все до одной,
и съел торт вместе со своими друзьями. О каком уважении к матери, да и вообще ко всем взрослым можно тут говорить? Ни о каком, конечно. Вопросы и задания. Первое. Что меняется от перемены мест уважаемого и уважающего? Как надо обращаться с футбольным мячом, чтобы он никогда не испачкался? Второе. Выясните, сколько тюбиков зубной пасты понадобится, чтобы проложить червяка от ванной до кухни. Третье. Проверьте, что быстрее наводится, порядок или беспорядок. Четвертое. Сколько своих дней рождения можно справить вокруг одного и того же торта? Урок 17. Новости науки. Параграф 1. Похожие чувства. Недавно несколько сообразительных ученых выдвинули одну смелую гипотезу, то есть предположение. Они предположили, что иногда взрослые чувствуют почти то же самое, что дети. Вполне возможно, заявили ученые, что взрослые тоже огорчаются, если их обижают, и радуются, когда их угощают мороженым. Бесплатно. Более того, взрослый, которого начинают щекотать или просто смешить, может вдруг ни с того ни с сего захохотать, как ребенок. Параграф 2. Одинаковое поведение. Если присмотреться, в поведении взрослых и детей действительно можно найти довольно много общего, особенно в кабинете зубного врача или во время купания в ванной. Однажды нескольким ученым даже довелось наблюдать, как один взрослый прямо на улице, у всех на глазах, развернул конфету и стал ее грызть, а фантик бросил на землю, как маленький. Параграф 3. Пугливое бегство. К сожалению, изучить этого взрослого повнимательнее исследователям не удалось. Когда любознательные ученые стали заглядывать ему в рот, пугливый взрослый немедленно скрылся из виду. Наверное, подумал, что конфету у него собираются отнимать. Параграф 4. Невооруженные глаза. Сходство между взрослыми и детьми довольно часто можно заметить даже невооруженным глазом. Например, и те, и другие, когда им скучно, начинают зевать, а глядя на солнце, щурятся. Точно так же, как дети, взрослые могут кататься на велосипеде или носить очки. Параграф 5. Общие привычки. Оказывается, у многих взрослых, как и у детей, тоже бывают своя нелюбимая еда и всякие любимые привычки. Например, вертеть что-нибудь в руках или держать руки в карманах. В позапрошлом году ученые своими глазами видели, как довольно крупный взрослый долго качался на стуле и с упоением ковырялся в носу. Параграф 6. Любовь на крыше. А недавно экспедиция исследователей в научных целях, совершившая восхождение на крышу своего дома, обнаружила там трех с ног до головы вымазанных в краске взрослых с огромными кисточками в руках. Выходит, взрослые тоже любят лазить на крыше. Параграф 7. Кем быть? Наука утверждает, что взрослые, так же как и дети, часто мечтают кем-нибудь стать, например, пожарным или летчиком, или кем-то еще. В это трудно поверить, ведь взрослые, в отличие от детей, уже выросли и, казалось бы, давно стали теми, кем стали. Но нет. Оказывается, многие взрослые продолжают надеяться, что это еще не навсегда. Параграф 8. Сбывшиеся мечты. И действительно, известны случаи, когда папы, привыкшие ежедневно ходить на работу в какое-нибудь скучное министерство, вдруг оказывались ночными сторожами в зоопарке или вообще оставались без работы, зато с кучей свободного времени. А безработные мамы, годами бродившие по колене в домашнем хозяйстве, вдруг становились хозяйками кондитерских фабрик, причем не в мечтах, а взаправду, на самом деле. Действительно, наяву. Параграф 9. Выводы. Какие же можно сделать выводы из неожиданно обнаруженного наукой сходства между такими, казалось бы, совершенно разными существами, как взрослые и дети? Выводы можно сделать разные, а можно и не делать никаких выводов, просто жить рядышком друг с другом и каждый день проверять на практике теорию, то есть научное предположение о сходстве взрослых и детей. Параграф 10. Как это делается? Как? Да очень просто. Возьмите папу, маму за руки, подойдите вместе с ними к любому зеркалу и посмотрите друг на друга. Похоже? То-то же. Вот и все, что требовалось доказать.
Вопросы есть? Вопросов и заданий нет. Сегодня ничего не задано. Конец книжки.